Абсолютно верно. Абсолютно верно. Змеи говорят, что они слышат не звук, а колебания земли. Вот я иду, и у меня по поверхности земли и внутри земли распространяется, опять же, какая волна сжатия и волна разрежения. И вот самое смешное, что в земле-то она, кстати, бежит быстрее, чем по звуку. Скорость звука 300 где-то метров в секунду. Вот я сейчас крикну, а мужик, который за 300 метров стоит отсюда, услышит только через секунду. Вспыхнула яркая молния, а гром донесся не сразу. Почему? Звук пока долетит. А вот по земле, внутри эта звуковая волна, бежит где-то порядка там тысячи, что ли, или даже больше метров в секунду. Да. Да, абсолютно правильно. Слышали, как надвигающегося врага? Да.
Об опасности они именно стучат.
Да.
Ну,
да.
Это не обязательно значит звуковой.
Нет, дело в том, что, ну, как бы, есть такая вот... Сейчас. Не-не-не, это очень серьезный вопрос. Вы просто... Это нормально, что вы его не понимаете. Поверьте, я физик по своему образованию, некоторые выпускники... Знаете, как это в том анекдоте, да, смотрит на розетку и спрашивает, а где там плюс, а где-то минус, да? То есть это те, которые даже дипломированные-то не совсем понимают, что такое вибрация, да. Вот, поэтому это нормально, к этому надо привыкнуть, об этом надо подумать, и еще лучше всего какие-нибудь, вот знаете, познавательные фильмы посмотреть, и там очень хорошо это все, вот я сейчас знаю, BBC, потом еще американцы, они снимают такие наглядные, там компьютерная графика, все видно там. Но факт в том, что у всего есть всего лишь одна характеристика – это частота. И вот если эта частота проявляется в звуке, в воздухе, то мы слышим эту частоту как звук, как речь. Если же она проявляется, значит, вот в нашей в земле, то змеи ее воспринимают, значит, как вот дребезжание этой земли.
Наверное, какой-нибудь интервал простой.
Да, окраска. Ну, то есть, когда горб... Потому что мы привыкли, что у нас все синусоида, да? Вот синусоида. Вверх-вниз. А вот, допустим, скрипка Страдивари, она имеет такие навороты. Потому что там не просто вот такая вот, ну, как, а там какие-то такие раз, потом еще раз, и они периодичные, то есть там сложные частоты, они очень красивые. Звук, да. Да, это я вот сейчас прочитал, вот как раз про нее, там сейчас японцы, они просто снимают и делают как бы аналоги Страдивари, просто записывают кусочки и потом воспроизводят их. Потому что, ну, вручную такую скрипку не сделать. Ну, кто уже, многие пытались, никто не может сделать, никто не может открыть секрет, в чем. Много гипотез. Так вот, самое важное, что есть такая всего лишь одна характеристика, чего мы видим. Это вибрация, частота, это смена одного на другое. И вот когда мы слышим это в воздухе, это звук, это слово, да, это, ну, то, что мы слышим. А когда же оно в чем-то другом носителе, то это представляется совсем другое. Вот вы сейчас видите свет. Вот свет, да, светит. А у кого-то, допустим, в кармане мобильный телефон, и вот он зазвонил. И вот радиосигнал от света, то есть вот ваш мобильный телефон от света, вот этот сигнал, который вы получаете, ничем не отличается, отличается только лишь одним, частотой. Вот этот более быстро бегает, сменяет от плюса на, ну, не от плюса, а, ну, как бы, в пространстве.
Мы видим,
а этот самый радиотелефон, он как бы видит, но в другом спектре. Но мы можем перевести, вот, ну как это сказать, в общем, частота, она переводится на, как бы, в эквиваленте на звуки. Ну, то есть, если был, допустим, три больших горба, а потом один маленький, потому что свет делает три больших горба, а потом маленький, что звук? То есть, аналогия, понимаете, да? Вот, да. Так вот, в йоге, да, в йоге, то есть почему, ну как бы вот мы упираемся здесь в мантра-йогу, одну из самых таких сложных наук. А в йоге утверждается следующее, что вот у нас в основании нашего тела есть энергия. она находится в спящем состоянии. То есть она не проявленная на все 100%. Знаете, у вас есть мощный двигатель, но работает он на доли процента. Но как он работает? Ну, как бы он может производить вот эти вибрации. То есть этот источник энергии вдруг производит мощную вибрацию. И вот если я хочу сказать слово, моя воля отдает приказ этой энергии, а энергия делает именно такую, ну как бы, вибрацию, именно такой окрас, там, допустим, три пика, там, два больших, там, три поменьше, что, ну вот как бы, это сама энергия, она очень тонкая, она, ну как бы, она такая вот близкая к духовной энергии. Но потом эта вибрация, то есть как бы, вот она толкает более грубую промежуточную энергию на уровне нашего пупка. Носитель изменяется, энергия как бы становится более плотная, а вибрация та же самая. Характер вибрации. Потом еще выше, на уровне вот моей груди. Там еще более грубый носитель, а характер вибрации тот же самый. Затем достигает моего языка, и эта вибрация уже в воздухе. Носитель вообще грубейший, воздух, наш обычный воздух, да? А окраска вот этой вот как она нарисована, та же самая. То есть, и мы слышим это как слово.
То есть, окраска как наша тонкая энергия?
Да, абсолютно правильно, да, абсолютно правильно.
Дают окраску нашего сока?
Да. Почему всегда мантра йога, ну, когда... Абсолютно правильно. Почему два человека произносят одну и ту же мантру, но одного она работает, а у другого нет?
А, да.
Почему?
Другая.
Внешне похоже, но окраска другая. И еще самое главное, не теряется по восхождению, человек чистый. То есть у него вот этот окрас, импульс, как вот он идет от кундалини, так вот он и человек ему говорит. Поэтому это имеет силу. Да, но еще что-то есть в этом как бы более непонятное, более такое неуловимое.
Что-то накладывается.
Значит, от божественным ом примерно следующая ситуация, что когда произошла Вселенная, я еще раз хочу повторить, что очень любопытный факт, но современная теория вот возникновения Вселенной, вот которая возникла за последние 50-70 лет, она такого же даже удивительного уровня совпадает с теорией вот тантры, с теорией йоги о возникновении Вселенной. То есть и там было как бы момент начала, и там провозглашалось о том, что когда-то было, как бы это звучит как-то немножко не так, было время, когда не было времени. Понимаете, да? Непроявленное, да. А затем вот был какой-то такой толчок, и вот этот толчок породил время и породил пространство. Да, не было ни времени, ни пространства. Вот некий этот толчок, он породил время и пространство и породил некую такую вот однородную энергию.
А вот что за толчок, этот вопрос, наверное, да.
Вот, да.
Это вопрос.
Да, это вопрос серьезный. Да, и даже, кстати, наука опускает руки, да, он ничего не могут сказать.
Ниоткуда, вот где?
Да, где, что это было посылка, да. Да, толчок, а откуда? То есть, а что было до этого, да?
Да, до этого ничего не было, и откуда вот, что толчок, откуда,
откуда это взялось, да. Вот, правда, сейчас в науке есть другая альтернативная точка зрения. Они говорят, что это все ерунда, что Вселенная была всегда.
Ну,
это немножко, ну, да, опять не ответ.
Откуда это взялось, вот оно, может быть, было всегда.
Да, то есть, поэтому это вопросы, да, ну, как бы, вот, так вот, и потом, когда вот это вот была однородная энергия, значит, ну так, строго говоря, по ней прошла вибрация, и эта вибрация создала, ну, как бы она заставила где-то сгуститься эту энергию, превратиться в материю, где-то наоборот, ее, ну, недостаточно. То есть, вся она так вот, вот была как, знаете, вот я в одном хороший пример такой услышал, что вот как был туман, а потом по этому туману громко звук прошел, и этот туман конденсировался в капельки. Ну, где-то большая капелька, где-то поменьше. Потом эти капельки начали друг с другом притягиваться как-то там. В общем, импульс пошел, это все начало вращаться, потом, значит, стали образовываться Солнце, планеты, там еще какие-то, еще, в общем, там, того, конечно, утрированно говорим, но в результате возник то, что мы называем нашим миром, хотя бы на уровне физическом. Я уж не говорю про тонкие там какие-то планы или тончайшие. Вот, потому что там тоже, понятно, наука этим не занимается, а в йоге есть упоминание, что все не так просто шло, что сперва сформировался как бы более тонкий план, потом он как бы начал влиять на более грубый, то есть это как бы целая метафизика была в средние века, вот во времена, ну где-то там, ну начало нашей эры, это мы просто как бы мы немножко, ну как мы заносчивые, мы вообще люди Запада, мы заносчивые, мы думаем, что вот у нас сейчас есть наша цивилизация и все, то есть все, что вот известно, только мы придумали. А на самом деле в те времена, когда вот, ну, оплотом цивилизации был Восток, Индия в первую очередь, какие-то страны, значит, вот в районе Персидского, значит, вот это Востока, Китай опять же, то есть там были очень серьезные учебные заведения, где эти вопросы дискутировались, обсуждались, где писались трактаты, где, ну, это вот с точки зрения логики были прекрасно они, ну, как бы обоснованы. И более того, что самое любопытное, что они работали, что на основании этих выводов были люди, мудрецы, которые обладали сверхспособностями. И в своих сверхспособностях они как бы опирались на знания Вселенной. То есть, и они демонстрировали всякого рода чудеса, о которых мы сейчас, в общем, читаем в книжках и думаем, что это за мистификации за такие. Вот, а они тогда опирались на эти знания, ну как, грубо говоря, как современная наука. У них был свой точка зрения, своя система взглядов, и эта система взглядов давала, ну, какие-то прикладные уже моменты, да, там вот он действительно, там, если почитаете там жизнеописание Будды, то он нехотя, но время от времени демонстрировал всякие сверхспособности. Вообще они не очень любили на показ их все проявлять, эти все, ну, как бы мудрецы древности, но тем не менее сплошь рядом история содержит о том, что вот то там происходили чудеса. То есть они обладали этим знанием, и это знание, ну, как бы оно базировалось способностями, и эти способности базировались на их знании. А их знание базировалось вот на этой вот метафизике. То есть, поэтому вот сейчас, чем мы занимаемся, по большому счету, мы ведь ничего нового не открываем, мы пытаемся возродить эту науку, которая потом по каким-то причинам ушла. Просто ушла. Ну, это отдельная песня, почему она ушла, почему эти знания не сохранились там и так далее, и тому подобное. Но по то, что что-то было, потом этого не стало. До нас это дошло в виде ошметок йоги и каких-то практик, там вот у китайцев, еще где-то, и все. Ну, знаете, как вот у кого там у этих самых, у фантастов там, пикник на обочине, да? Приехал, позавтракал, после себя там пооставлял мусора и уехал. А потом эти муравьи, значит, там разбирают эти газетки, там, какие-то там консервные банки, там, забытый приемник. Вот еще так же мне вот это напоминает, что и мы, и вообще люди Запада, вот, приближаясь вот к этим всем знаниям, вот буквально как муравьи к этим объедкам большого пикника. То есть вот, да, действительно что-то необычное, да, непонятное, но работает. Непривычное, но работает. С каждым днем пропадающее, ну понятно, если вы на пикнике побыли, вы потом уехали, все, травой зарастет, ну со временем там не останется следа. Вот еще так же и эта ситуация, то есть все эти духовные знания на Востоке, они как бы исчезают с каждым годом. Это только иллюзия, что они там процветать начали. Ничего не процветать не начали, просто по псу начали гнать. Они поняли, что люди западные клюют на это. Ну что, построил магазинчик, наштамповал, значит, чего-то такого, ну и давай, значит, как бы, ну, своего рода, как туризм, что ли, да, то есть поддерживать. А вот именно глубинная часть, она, понятно, с каждым годом исчезает. Это вот было мое очень неприятное открытие, потому что я думал, ну, все, там, где-то сидят, значит, эти мудрецы, там, все продумано, все под контролем. Да, а оно, получается, вроде как нет. Вроде как чужая цивилизация прилетела сюда, повеселилась и улетела. Что-то за собой оставило, но пока это не развалилось, можешь этим воспользоваться. А не воспользуешься, исчезнет, и жди их, прилетят ли они вновь. А может и не прилетят. Или может человечеству придется это все переоткрывать. А может быть еще как-то. Ну, в общем, здесь много таких вот любопытных аспектов всплывает. Вот почему это одна из самых интересных страниц истории. Недавно, недаром даже он Конан Дойл, он очень серьезно интересовался всеми этими вещами, вот буддийской метафизикой. Вот, так что, мы возвращаемся, вибрации. Итак, это вопрос такой чисто он концептуальный, потому что, вообще говоря, вопрос, вот, давайте еще раз я напомню, что если вы спросите физиков, они признают, да, что весь мир это энергия. Они признают, потому что, ну, они сами к этому подошли. Чем отличается наша, как сказать, точка зрения от точки зрения современной науки, мы еще вводим такую концепцию, как сознание, того, чего они не вводят. Они всячески пытаются обойтись без нее. Ну, справедливо, зачем что-то вводить, когда есть попытки обойти нее. Но что-то не очень у них концы с концами сходятся, если честно, так между нами. Да, то есть как бы, то есть есть какие-то темные комнаты, ну давайте искать в светлых, вот так. Так вот, если же мы разговариваем про энергию, ну а энергии, с которой согласны и ученые, и мы с вами рано или поздно должны понять, а что собственно такое есть энергия? Ну, вроде как привыкли, он батарейка или розетка, включили, все, двигатель работает. А если это очень такая, действительно такая тема для медитации, если очень глубоко подумать, что такое есть энергия, мы приходим к одной всего лишь мысли, что энергия есть вибрация и больше ничего. Почему? Потому что энергия может быть как энергия волны, так энергия переменного тока, где тоже, значит, вибрации. Так и энергия звука, так и энергия света, и везде есть что-то изменяющееся. Была одна, как бы, ипостась, стала вторая, потом опять же та же самая, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И вот это вот что-то меняющееся. Вот если есть что-то меняющееся, мы говорим об энергии. Если этого ничего нет, то вроде как и об энергии, ну, как сказать, говорить не приходится. Или, ну, вот у физиков там они вводят понятие потенциальной энергии, но даже потенциальная энергия — это всего лишь другая форма энергии, да, то есть мы просто не видим этих вибраций, да, то есть, ну, как это вот представить? Ну, представьте себе, шла волна по морю, наглядная, да, а потом превратилась в волну света, пошла дальше, потом превратилась в тепловую волну, да, ну, в смысле, волну, не волну, а в движение вот это, как-то чего-то другого, ну, в общем, а потом, ну, в общем, вот эту вот цепочку можно прослеживать достаточно долго, и на каких-то стадиях кажется, что вроде все как исчезло. Но оно просто не исчезло, оно перешло в другую, невидимую для нас форму колебаний. Закон сохранения энергии. Вот, и поэтому, если мы говорим об энергии, мы рано или поздно приходим к вибрации. А с другой же стороны, если мы говорим о слове, о звуке, о мантре, мы тоже приходим к вибрации. И оказывается, что нет разницы между этими вибрациями. И самое парадоксальное, что воспроизводя ту или иную вибрацию на одном носителе, мы можем породить такую же вибрацию на другом носителе. Волшебник произносит заклинание языком, да, а аналогичная вибрация, вызывающая, там, допустим, какое-то чудо, ну там, допустим, дождь или, ну что там у нас может быть такое, да, вот, ну там, на уровне природы, которая описывается той же вибрацией, но в другом носителе, допустим, в воздухе, начинает проявляться вовне. Вот это вот магия. Вот да, да, абсолютно точно. То есть есть такие, как бы, такая сверхспособность, или такие люди, как утверждалось, а в древности, говорят, они были, которые с помощью мантры могли материализовать предметы. Странно даже для нас звучит, вроде как ниоткуда. Но на самом деле не ниоткуда. А там примерно такой вопрос, что вот как бы вокруг нас полно материи в разной форме. Ну, если мы заставим ее отлиться вот именно в ту, которую вокруг нас, ну, в смысле, которую мы хотим, да, ну, то есть вокруг нас полно воды. Но мы можем породить определенную волну, которая заставит часть этой, как говорится, воды, да, как бы вот прийти в виде чего-то осязаемого. Но там не так все просто. Там на самом деле с точки зрения йоги там несколько такая более сложная концепция. Там сперва как бы формируется тонкий каркас из тонкой материи, а он как бы обрастает грубой. Вот есть такая, так сказать, точка зрения. И этот грубый предмет материализуется. Все, вот он возник. Фантастика, чудеса, да? Да, да, нет, нет, зачем? То есть, произнося вибрацию на звуковом уровне, да, то мы на каком-то уровне на тонкой материи делаем, ну, как бы, таркан, да. Да. Оно потом как бы...
Ну, вот это описано тогда,
а, да, это вот в Тибете, который, да, 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 да. Вот.
Как вот сначала он слегка
проявлял, потом... А ты как мыслишь? Тоже не помню.
А я сейчас не помню, но тоже в какой-то...
В какой-то ее, да?
Да,
да, интересно.
Она в Сибири, да, она долго, она присутствовала там, да, 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 да. И потом она ушла, и она знала, что, ну, как понадобилось какой-то там, типа, сопровождающий, что, и вот она решила... То ли монах, ну не монах, наверное, как он, ну как бы сопровождающий, кто-то вот ее сопровождал все время, потом стал наглеть и наглеть, сначала был хороший, а потом стал наглеть, и стал выходить из-под контроля, это очень страшно, когда вот такие вот, ну как это, существа, как сущности, наверное, да, вот как это назвали,
ну что, да, ну, да, ну то есть как бы охранник, кто защитник,
это,
да.
Ну, в принципе, кто вот, как бы человеком, наверное, не знаю, может быть, и он начинает, как планирование получилось. Ну, вот, наверное. Там, наверное, как бы я вот представляла, какого, как, какой, а потом он стал все это совсем стал уходить в контроль, там жирить, стал сесть, ее слушаться, и она вовремя решила от него избавиться. Я просто очень давно читала, и столько трудов это стоило, столько трудов, что она вообще, по-моему, там. Ну,
чем
кому-то
она
избавилась, как-то, ну, как-то
дематериализовала.
Она обратно,
да? А вот.
Ну, как бы готовить. А если они выходят вот так вот, они могут причинить какие-то там, потому что некоторые, может быть, бывают вот добрыми какими-то намерениями, а некоторые могут быть очень такими негативными какими-то, негативными энергиями, могут причинить как бы злом стороне, то есть они выйдут. Сами, ну, будут уже не под
предлогом, это так. Да, да. Ну, это вообще, да, это такие вообще, на самом деле, как говорится, мы ну, да, вещи, да, они... Но она же ведь недавно была, она же вот была-то,
собственно,
да. Да, не, не, да, да, вот, да, вот это...
Ну, где-то это вот, да, 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 какой-то, ну, не так давно, вот там, да.
Так что вибрация, я же говорю, мантра-йога – это одна из самых сильных йог, одна из самых таких непонятных и одна из самых дающих. В то же время, если вы занимаетесь как бы в целях духовной практики, это самая безопасная йога считается, мантра-йога. Вот, если же вы там в каких-то магических целях, потому что, ну, что называется магическими целями, это просто более сложное использование этих законов. Там, конечно, свои расклады. Вот это вообще на самом деле интересная такая вот, интересная, интересный раздел, интересная наука, но туда, в общем-то, как бы непосвященные почему-то не проходят, и как бы она защищают от людей таких, которые неумело бы воспользоваться. Так, есть ли еще вопросы? То есть, смотрите, все в порядке. Вибрация — это сложная тема для размышлений. Мы еще неоднократно будем касаться. Да. Вот. Так, ну что, есть ли еще какие-то вопросы?
Я чувствую, в общем, но
да.
Я потом.
Да, потом. Хорошо, хорошо. Да, 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 да. Значит, следующий у нас афоризм. А, конечно, ага, у нас в этом, в чемоданчике там должен быть. Следующий афоризм, 19-й. О, королева Хары. Который всегда размышляет о твоем лице как об одной точке, Бинду, слога Хрим. Слога Хрим. О твоих грудях как о двух других точках Бинду. И о том, что ниже, как о женской половине слогов Ха и Ра. Он, запятая, он, запятая, тот, кто, как Хара, созерцает твое любовное место, Манматха, твое любовное место, Манматха. Нет, это имя. Ну, я потом поясню. Манматха. Манматха. Может мгновенно покорить. Любую женщину. Но это пустяк для него. Потому что он способен наслаждаться внезапно взволновывая и двигая тебя запятая, запредельная женщина, запятая. Чье тело чье тело три мира. И чьи груди солнце и луна. Еще раз я прочитаю. 19. О королева Хары, который всегда размышляет о твоем лице, как об одной точке бинду, слога Хрим, о твоих грудях, как о двух других точках бинду, и о том, что ниже, как о женской половине слогов Ра, Ха и Ра, слогов Ха и Ра. Он тот, кто подобно Он тот, кто, как Хара, созерцает так твое любовное место Манматха, может мгновенно покорить любую женщину. Но это пустяк для него, потому что он способен наслаждаться, внезапно взволновывая и двигая тебя, запредельная женщина, чье тело три мира, и чьи груди солнце и луна.
А вот в самом начале, который один всегда, или
который? О, королева Хары. Сейчас я поясню. Который. Итак, Хара. Хара – это Шива. Это одно из имен Шивы – Хара. Хара. Есть еще Хари. Значит, эпитет Хари – это Кришна. Как правило, Кришна, ну и подстать Вишну. Хари. А есть Хара. Это Шива. Если рассматривать их с точки зрения таких древних таких повествований, да, то это один из богов Троицы, их три. Брахма, значит, Вишну и Шива. Если же рассматривать тексты, связанные с йогой и тантрой, то под Шивой подразумевается абсолютный бог, абсолют. то есть абсолют, запредельный абсолют, а не один из таких богов этой Троицы.
Но у него как бы тоже разные имена.
Да, 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 да. То есть, поэтому, если вот вы изучаете тантры и йоги, и когда вы встречаетесь с именем Шивы, то вы должны понимать, что имеется в виду абсолютный бог, абсолютный. То есть, вот, как бы абсолют. Сам Господь Бог запредельный. А еще такая у него особенность, что он как бы запредельный бог чистого, ну, сознания, не вовлеченный в этот мир. Точнее, нельзя сказать, что он непроявленный, его другая половина, да, его, значит, вот, как бы аналогия в этом мире, это его жена, Кали, Шакти, Парвати, ну, много тоже имен. То есть, весь этот мир, вот, он состоит из двух проявлений, вообще, все, что есть, вообще все, что есть. Есть запредельный центр сознания Шива, а есть его жена Кали. Это проявление энергии всего мира. То есть в этом смысле все, что вы видите вокруг себя, это проявление Кали, проявление Шакти, проявление супруги абсолютного бога Шивы. Но они, ну как бы, они связаны друг с другом, как две стороны, как одной и той же монеты. То есть не бывает одного без другого. Вместе же они, как бы сливаясь вместе, они вот это запредельное то. То есть, что мы не можем сказать даже, что это, потому что все концепции, они остаются только лишь вот при разделении. И обычно их рисуют в любовном союзе. То есть, это такой любовный союз Шивы и его Шакти. Ну, подобно тому, как, там, не знаю, мужчина и женщина могут быть в любовном союзе, да, в постели. Вот подобно этому и весь этот мир. Это значит союз Шивы и Шакти. Как бы сознание Шивы, оно как бы смотрит в этот мир. А энергия Шакти, она согласно этому сознанию делает этот мир, изменяет его так, как заблагорассудится Шиве. То есть это, ну, знаете, такая аналогия, как вот иной раз у нас здесь есть, ну, муж и жена, да? Муж лежит на диванчике с газетой, да, жена там, в общем, все проблемы решает, да? Да, но с другой стороны, нельзя сказать, что абсолютно правильно, что это, конечно, аналогия плохая, потому что Шива проявляет силу сознания, а Шакти проявляет силу энергии. Но обе эти силы равномогущественны, так можно сказать, или равнотождественны, если угодно. Вот все, что связано с энергией, да, с проявлением Шакти, это нам понятно. Еще раз и еще раз, вон, ученые занимаются проявлением Шакти, проявлением мира энергии. А вот до силы сознания мы еще пока не доросли, мы даже себе толком представить не можем, что это такое. Так вот, когда говорят о Шиве, вот в этой, когда говорят просто о Шиве иногда, говорят просто как о верховном боге, который уже соединен в Шакти, который может сам и творить, но быть не вовлеченным в творение. А когда же говорят о нем с упоминанием его жены, он полностью как бы не вовлечен, но как бы действует силой сознания. А когда же они в союзе, это две половинки одного существа, да, Шива и Шакти. То есть, и вот знаете, как во всех этих сказках, да, о том, что муж и жена – это две половинки одного и того же существа. Вот это на самом деле идет отсюда. И вся йога влюбленности идет в том числе и отсюда. И вся йога секса идет именно отсюда. И все самое высшее идет именно отсюда. И если это понимать, то это действительно по-настоящему тантра. Если этого не понимать, то ну просто как бы очень легко потеряться. Это очень-очень высокая, очень-очень глубокая и очень-очень всесторонняя философия, причем не просто философия умозрительная, это рабочая философия, это что называется та, которая проявляет. Мы возвращаемся. Мы на эту тему еще поговорим, когда потом будем переосмысливать еще весь этот текст. Здесь же я напоминаю вам, что это любовный, как бы, я бы хотел, чтобы вы его воспринимали в первую очередь как любовный трактат, с неким таким налетом даже эротизма. Почему? Потому что то есть это естественное проявление, ну как бы, жизни. Без этого вся жизнь разрушается. И поэтому, знаете, есть такое как бы поверье, что в Индии бойся храма, где нет хотя бы одного даже маленького чувственного образа. Ну, в плане как бы любовного, да. Ну, в разных, конечно же, в разных степенях проявления. Иногда это такой любовный намек там на Бога и богиню, иногда достаточно откровенные изображения сексуальные. Так вот, считалось, что очень дурным, не то что дурным тоном, а не очень таким хорошим предзнаменованием, если ты в храме этого не находишь. То есть, значит, это единство сознания и энергии нарушено. Значит, то есть это потенциально какой-то перекос мрачный. То есть, и который ничего кроме зла породить не может. Вот я сплошь и рядом натыкаюсь на эти все ужасные там истории о каких-то там маньяках сексуальных, да, вот, которые там просто бог знает что творят. И у меня есть глубокое убеждение, что это порождение как раз, это вот как бы порождение как раз именно того, что вот это вот единство было нарушено, что здоровое, ну, какие-то здоровые проявления сексуальности и эротичности, они были каким-то зверским образом подавлены, и как результат выросло такое совершенно чудовищное и совершенно омерзительное, и совершенно ни в какие ворота не лезущие вот эти вот все эти маньяки бесконечные, которых то тут там, значит, найдут его, то там он там, значит, там кого-то там убил, значит, то еще что-то. Причем везде, как это ни странно, даже в благополучной Европе, уж казалось бы, да, то есть там-то чего. Но тем не менее, я глубоко уверен, что зло, самое страшное зло, оно иногда прикидывается таким поборником такого самого большого добра, что ли. Иной раз, вот огромное почему-то количество в этих всяких религиях каких-то извращенцев, каких-то этих многочисленных священнослужителей, той или иной религии, очень большой и очень уважаемой. Вдруг выясняется, что он там бог знает чем занимался, просто бог знает чем. И, очень часто прикрытие под прикрытием вот такой, знаете, такой как бы нравственной чистоты, как говорится, чистоты вот этого всего, на поверку оказывается, что это все лишь прикрытие для таких извращений, ну причем извращений не в плане там, умственных, да, что, вероятно, это нашло отражение в этом предостережении, что бойтесь, если нет открытого эротизма, значит он есть закрытый. А в каких он там формах, да, ужасных совершенно. Да.
Да.
Я даже не понимала сначала вообще, о чем речь, почему, то есть как вообще.
Ченит,
я
да,
это
да.
Потом уже какие-то там вещи начинают чиновать, и подойду мне было с таким откровением. Но я думаю, что явно, что это не выдумано. Это то, что было, наверное, все-таки имело место быть.
На самом деле, самое, как говорится, ну, в общем, это сплошь и рядом, это сейчас начинает всплывать, когда, в общем-то. Ну, а вопрос в том, что вот есть такие перекосы. Очень легко скатиться в эти перекосы. На самом деле полным-полно людей. Самое обидное, что кое-кто из них даже практикует йогу. Они вот как бы иногда себя начинают подавлять в сексе, в еде, еще в чем-то, и в результате в них формируются какие-то такие маниакальные, какие-то совершенно зверские проявления, да, то есть они, ну, в разной степени, конечно же, да, то есть, и это очень опасно, потому что эти люди набирают много энергии, они, ну, как бы они властны, они деспотичны и так далее, и тому подобное, и это должно быть разрушено, пока оно не набрало слишком много энергии, да, то есть, но с другой стороны, надо держаться от этого подальше, просто подальше от этих всех маниакальных проявлений. Почему? Есть две вещи. Накопление энергии, да, действительно, очень полезно воздерживаться от секса, очень полезно. Очень полезно вести жизнь такую, как бы, значит, не общаясь с противоположным полом, вообще не думая на этот счет. Но это нужно с точки зрения вот высочайших вот этих вот знаний йоги и тантры только лишь для одного. Вы накапливаете энергию, чтобы потом потратить ее со своим любимым человеком. Или с проявлением, ну как бы, это вам она дает для того, чтобы вы достигли проявления божества. То есть вы как бы накапливаете, чтобы вам открылось это запредельное. Которое, когда открывается, оно как бы компенсирует. Понимаете, да? Оно, ну, как бы это отдельная, большая-большая, такой большой разговор, но самое главное, это нужно только для этого. Самоцели в этом нет никакой. И поэтому вот эти трактаты, в том числе и этот трактат, на самом деле до сих пор очень многие апологеты, адепты, они то выкидывают какую-нибудь строфу из Ананда Лахари, то по-другому ее переводят, то начинают на этот счет что-то говорить такое, что, мол, где это вообще о другом. Но, как бы, что я хочу вам сказать, что вы воспринимать это должны в первую очередь как любовный трактат, как любовный не трактат, а послание юноши, который очень любит свою девушку, этой девушке. То есть это такое, как бы, знаете, как такое интимное, что ли, если угодно, письмо восхищения двух любимых, двух любовников. И оно как бы приоткрывает многие-многие тайны этого мироздания. Очень многие тайны, которые, в общем, не достигнет ни один маньяк. Он не достигнет этого. И слава Богу, потому что если он достигнет, то все, нам всем будет плохо. И поэтому я хочу, чтобы вы, значит, в первую очередь восприняли этот как бы афоризм вот с точки зрения даже такого легкого эротизма. А потом вы увидите, что на самом деле это взгляд на мир, на раскрывающийся вокруг вас мир, именно под этим углом зрения, что весь этот мир — это любовная игра между Богом и богиней. Между богиней, ну как бы, Шри и ее супругой Харом. И вещи, которые мы не понимаем, почему они, ну, так сказать, происходят. Если мы с этой точки зрения концепции Шри посмотрим, мы увидим нечто совершенно другое, чем мы привыкли считать этот мир. И Здесь я вас призываю действительно вот спокойно, нормально воспринять эти, значит, этот афоризм, а не выкидывать, как это иногда делается, а во многих комментариях на этот трактат. Но самое интересное, что этот же афоризм имеет настолько глубокие такие моменты, связанные с кундалини-йогой, с пробуждением кундалини, вот чисто, как мы их, помните, мы с вами рассматривали уже с точки зрения такого голого разума, да, лишенного какой-то либо поэтичности, а такого, который ищет указания, чего и как делать. Но это потом, это откроется. И вот если у вас будет мягкое отношение к миру, мягкое вот в этом свете эротизма, то когда оно начнет открываться, вы сами не наломаете дров и как бы не причините вреда ни себе, ни окружающим. Потому что вы будете мягкие, потому что вы будете понимать. Вы избавитесь от этих жестких концепций, от жестких представлений, и тем самым откроете себе дорогу в эти высшие сферы понимания, как же все-таки устроен этот мир. Но давайте по порядку. Итак, давайте еще раз я прочту, и значит, будем его разбирать. «О королева Хары». Хара, значит, это, соответственно, Шива. А Шива в ипостаси верховного, абсолютного Бога. А проявление высочайшего сознания, а Шри, королева Хары, то есть, если угодно, управляет, что ли, Харой, да, то есть как муж и жена, то есть кто из них главнее, трудно сказать, который всегда созерцает, который всегда размышляет, можно перевести, который всегда созерцает, размышляет, созерцает, это близкие такие достаточно значения слов, о твоем лице, как о точке бинду. То есть Хару, Шиву, изображают как господин, повелитель сознания. Шива всегда, он пребывает в медитации, в высочайшей медитации. То есть его сознание однонаправлено, и оно направлено, вот как здесь сказано, который всегда размышляет о твоем лице, как об одной точке бинду, слога Хрим. Вот здесь мы с вами сталкиваемся с этой мантрой Хрим. Хрим. На самом деле мантра Хрим одна из самых могущественных мантр. Мантра Махамайи. Мантра энергии, мантра всего проявления. В йоге и в тантре она встречается, пожалуй, более часто, чем мантра Ом. То есть это именно вот такой аспект вот такой вот. Восприятие мира через мантру Хрим. Это мантра Махамая, это мантра иллюзии, это мантра энергии, это мантра видимого. Это еще очень много чего можно говорить, но одно из самых-самых таких, если угодно, абстрактных, что ли, моментов, мантра Хрим здесь представляет саму богиню Шри. Причем более того, если вы напишите мантру Хрим, значит, на санскрите она будет иметь известную форму. Сейчас я не готов вам это все здесь нарисовать, показать, но со временем вы это все увидите. Так вот, что такое Хрим? первая буква Х, да, это буква Ха. Ха. А в санскрите слоговое, слоговое письмо, то есть каждая буква это слог. И первая буква буква Ха. Вторая буква это буква Ра. Значит, М, как мы помним, да, это такая точечка, которая, в общем-то, как бы это сказать, означает прекращение звука. Вот как помните, мы всегда поем АУМ, да, М. М это, в общем-то, не буква в данном случае, а как бы прекращение звучания. Анусвара. Анусвара. И вот если вы нарисуете, изобразите мантру Хрим, то вы увидите, что она будет выглядеть как-то. Она будет как-то нарисована. Ну, я специально интригую, специально вам ничего не показываю. Я хочу, чтобы вы некие такие шаги со временем сделали сами. Так вот, мы с вами... Да, значит, и давайте я до конца прочитаю, который размышляет о твоем лице, как об одной точке бинду слога Хрим, о двух твоих грудях, как о двух других точках бинду, и о том, что ниже, как о женской половине слогов Хайра. То есть здесь дается для вас, вам для медитации образ богини Шри, в достаточно абстрактной форме. Вот если вы помните, мы с вами до этого медитировали, представляли себе этот женский образ прекрасный. Здесь же дается достаточно абстрактный образ. Строго говоря, пишутся буквы, и какие-то части этих букв начинают олицетворять. Одна часть — лицо, две другие части — две груди. Значит, и о том, что ниже, как о женской половине слогов Ха и Ра. Значит, то есть, вот оставшаяся часть тела, значит, ну, соответственно, со всеми женскими атрибутами, которая столь прекрасна в женщине, вот о ней следует размышлять, как вот о этой части этих букв. Почему? Ну, вообще говоря, это есть, ну, есть там некое, есть такое даже образное подобие или как бы некое сходство на рисование этих букв вот именно с частями женского тела. И вот с одной стороны абстрактная, ну не абстрактная, как любая надпись Хрим, а с другой стороны человек размышляет о ней и видит в ней богиню Шри. Это что-то очень близкое с янтрой. Это очень что-то близкое с янтрой, но это другое проявление вот именно такого образа для медитации. Очень тяжело нам думать абстрактно. Еще раз, о богине Шри запредельной нам очень тяжело думать. И нам даются конкретные методы. И вот это один из этих методов. Значит, соответственно, нарисовать Хрим и размышлять о нем таким образом. И Хрим — это мантра. И когда человек видит эту мантру, у него рождается как бы серия ассоциаций. Эти ассоциации совпадают с, значит, богиней Шри, и богиня Шри проявляется. Так вот, я еще раз прочитаю. «О королева Хары, который всегда созерцает твое лицо как одну точку бинду слога Хрим, а твоих грудях как о двух других точках слога, точках бинду, и о том, что ниже, как о женской половине слогов Ха и Ра. Ну вот тут есть еще такая вот, такой момент. Вот мужчины вообще, ну как бы, да, так вот, я дальше дочитаю. Он, тот, кто кто как хара созерцает так твое любовное место, манматха, имеется в виду вот хайра, как бы нижняя часть тела, манматха, то есть это как бы, ну, как бы место наслаждения, что ли, так можно это все перевести, манматха. Может мгновенно покорить любую женщину. И вот тут такой момент. О, ну то есть вот другой мужчина, кто подобно Шиве размышляет о богине Шри как о этой мантре, в результате обретает эту действительно очень интересную способность. Вот мы на прошлом афоризме уже касались отчасти этой темы, а здесь немножко другой аспект. Когда мы видели красоту, да, небо и земля, купающиеся в прелести своего тела, если вы помните. Это как бы больше, ну, для художника, да, вот художнику это проще. А представьте себе мужчину, больше склонного к, ну, некому абстрактному восприятию. Ну, это как у нас называется, технарь, да. Он там, кроме своих значков, буквочек, кроме своих формул, ничего не видит. И вот здесь как бы вот для такого восприятия, для такого проявления, что вот для людей, как бы привыкших мыслить абстрактно, привыкших видеть за некими начертаниями знаков больше, чем просто какие-то значки и буквы, Вот такая тайна открывается, да, что он может мгновенно покорить любую женщину. Почему? Потому что он видит Шри. А женщины ценят только лишь тех, кто видит Шри. Ну, женщинам интересны только такие мужчины. Потому что если есть проявление Шри, есть проявление высшего сознания. А женщины, они без ума от высшего сознания. То есть, если в мужчине это есть, то женщинам с этими мужчинами всегда интересно, всегда надежно, потому что сознание непоколебимо, оно не изменится. А оно благодарно, потому что оно будет воспринимать женщину во всей ее полноте и, ну, как бы по достоинству оценивать каждое женское проявление, каждое женское качество. И вот здесь, как бы, вот в этом афоризме дается вот такой вот. Вот такое интересное очень вот замечание. Теперь вот еще такой момент. Ну вот мужчина. Мужчина любит глазами. Ну, не мне вам рассказывать, да, то есть все журналы для мужчин, на них присутствуют женщины, одетые, полуодетые, раздетые. Вот, как бы сама по себе женское тело, одежда на самом деле, вероятно, нужна только лишь для того, чтобы подчеркнуть прелесть женского раздетого тела. Все художники, во всяком случае, очень многие занимались тем, что пытались передать красоту обнаженного тела, еще начиная там с эпохи мегалита, да, эти наскальные все эти рисунки, да, заканчивая вот нашими днями. И это правильно. Почему? Потому что женское тело – это запредельная янтра. Женское тело – это запредельная янтра. И как бы мужчина, вот он любит глазами. Мужчины любят глазами. Они любят смотреть на своих подруг. Мужчины любят смотреть на своих подруг, когда те не одеты. Если угодно, это статистика. Для чего я это все говорю? Для того, чтобы несколько пояснить мысль, которая вот здесь передается. мужчины любят смотреть на своих женщин, значит, которые красиво одеваются или красиво раздеваются или обнажены. Вот так они устроены. Почему? Потому что мужчина – это в первую очередь проявление сознания, а наиболее близкое вот, к органам чувств из проявления сознания – это зрение. Мы смотрим, да, ну казалось бы, да, мы смотрим, ничего не делаем, мы наблюдатель, мы все видим, но вроде как не вовлечены, вот зрение, да. А так как самый характерный такой аспект любого мужчины – это сознание, то и зрение ему очень близко. Вот именно поэтому все эти глянцевые журналы сплошь и рядом, значит, вот на них значит, женские тела, обнаженные, полуобнаженные, одетые. Но обратите внимание, любая одежда, которая ну, действительно красивая, которая вот, ну, как бы делает женщину очень-очень краше, она вот она именно делает всего лишь одну вещь, она подчеркивает то, чем женщина уже и так обладает. Вот этим шармом, вот этим своим женским телом, вот этими всеми округлыми формами, вот этими движениями мягкими. В общем, весь вот этот вот то, что даже мужчина себе толком и сформулировать он не может. Но у этого как бы зрительного восприятие есть как бы такой абстрактный, ну если угодно, абстрактный механизм, как это все построено. То есть, несмотря на такое огромное количество, ну, в общем, женщины-то они разные, да, у каждой разная фигура. У кого-то одна, у кого-то другая, но что-то за всеми женскими фигурами есть общее. То, что нас выделяет как земных существ. Да, то есть вот некие такие принципы, которые мы отличаем, что да, это женщина, и она красивая, и она, ну, она женщина. И вот эти абстрактные принципы зрительные, они выражаются двумя способами, через янтры. И вот через такие способы, через способы написания мантр, которые тоже своеобразная янтра. И вот мужчина, который видит за красотой женщины именно свет богини Шри, как утверждается, здесь и приобретает такую как бы, ну, не сказать способность, ну, к нему женщины тянутся, просто тянутся к женщине. И знаете, вот я что сразу хочу сказать, чтобы здесь не было такого, что вот, мол, где негодяй, научился там, значит, каким-то хитрым приемом и дурит бедных женщин. А вот это вот непонимание, вот когда я слышу, ну, такие вот возражения, да, это непонимание вообще в принципе, то есть, ну, как бы, этому нельзя научиться, это свойство души, то есть это не, ну, под это не подстроишься. Этим надо либо обладать, как говорится, изобразить, что ты этим обладаешь. Ну, можно попытаться подурить немножко, да? Да, да, да. Но оно очень быстро рассеивается. Очень быстро рассеивается, потому что, ну, там другие какие-то такие, множество других таких моментов работает. Поэтому, ну, действительно, это те мужчины, к которым тянутся женщины заслуженно. Не как это, вот я иногда вижу, мне вот, если честно, до смеха доводит, я смотрю какие-нибудь вот западные особенно фильмы про каких-нибудь суперменов, вокруг которого, значит, там убиваются там сотни тысяч женщин. И, честно сказать, немножко смешно становится, потому что ну, это такая бредятина. На него в жизни никто бы даже не посмотрел бы. Ну, может быть, там одна-две бы посмотрела бы, но не так, там сотни. Почему? Даже что он пустышка. Там некуда смотреть. Да, там не на что смотреть. А здесь же это действительно мужчины, которые, ну, которые действительно обладают, вот проявляются так, что ну, женщин тянет к ним. Он действительно надежный, он действительно тебя не кинет, он действительно будет за тобой ухаживать, он действительно оценит тебя, он действительно тебе поможет, он, ну, как сказать, это вот какое-то вот такое качество надежности, это какое-то качество, он интересный, он понимающий и так далее, и тому подобное. А, и вот такими качествами в древности йоги многие обладали в огромных, как сказать, масштабах, количествах. Даже это была одна из причин, почему они жили вне социума. Потому что женщины начинали ими интересоваться и начинали думать только о них. А если они по каким-то своим причинам не могут дать ответную, ну, как бы, внимание, то женщины начинали мучиться. Ну, понимаете, да, то есть вот есть кто-то, кто недоступен, да, то есть и женщины начинали мучиться. И действительно, вот, кстати, почитайте все эти древние, значит, сказания, там сплошь и рядом этот сюжет, что вот, мол, пришел прекрасный отшельник, йог, прекрасный, как бог любви, просто вообще, и тут же поспешил уйти, и тем не менее, все равно, значит, ну, там, как правило, сюжет такой какой-нибудь развивался, да, и все равно какая-нибудь, да, да, зацепить все равно какая-нибудь девушка, случайно встреченная на пути, все равно, значит, вот там, значит, за ним потом отправилась. Вот. А, и многие из них даже пытались жить вне социума, то есть это одна из причин, почему многие йоги живут вне социума. Потому что они косвенно таким образом причиняют страдания женщинам. Понимаете, да? Действительно могу сказать, что люди, которые занимаются йогой, они приобретают эту способность. Это действительно так, это, ну, умалчивать об этом тоже смысла нет. Но им это надо меньше всего. То есть у них меньше всего каких-то целей, которые там ставят себе какие-нибудь лавеласы и донжуаны. Меньше всего, абсолютно. Меньше всего. Это им не надо. По многим причинам и по многим, ну, там, таким показателям, они этим не пользуются и этим не злоупотребляют, если они настоящие йоги. Вот, ну, конечно же, жизнь бывает разная, я не хочу сказать, что там, ну, смотря у кого какая карма, может, ему там на роду написано было там другую жизнь прожить, но это отдельная ситуация, отдельный такой момент. Но дальше вот читаем этот афоризм. Но это пустяк для него, потому что он способен наслаждаться, внезапно взволновывая и двигая тебя, запредельная женщина, чье тело три мира и чьи груди солнце и луна. И вот тут вот, вот если вы помните связку, вот помните какие-то даже моменты, которые мы с вами обсуждали из йоги влюбленности? Вот здесь очень сильное пересечение, очень и очень сильное пересечение. Что на самом деле мужчине, который йог и практикует, для него важнее другое, для него важнее открыть внутреннюю женщину. И если эта внутренняя женщина открыта, то она приносит ему наслаждение, гораздо-гораздо больше, чем что-либо бы то ни было внешнее. А под внутренней женщиной, если уж совсем механистически подойти к описанию этого афоризма, здесь подразумевается пробужденная кундалини. В более тонком, в каком-то таком варианте, это проявление именно своей жены, настоящей жены. И вот если она проявилась, пробудилась, то вот он счастлив. И, ну, как бы тогда внешнее только лишь дополняет. В противном случае внешнее скорее приводит к большим разочарованиям и к большим потерям и к большим таким вот моментам. Меня иногда спрашивают, ну, такой вот вопрос. Вот он касается йоги влюбленности или тантра-йоги. Потому что, ну, люди разные бывают, у всех разная судьба, у всех разные какие-то образы жизни. Иногда меня спрашивают, а ну вот как вообще подойти к тантра-йоге или подойти к йоге влюбленности? Как подойти? Ну, разные варианты. Кто-то говорит, вот я хочу там практиковать со своим мужем, там, или со своей женой. Кто-то говорит, я не хочу ни мужа, ни жену, мне нужен любовник. Почему? Потому что я не хочу привязанности, зачем мне привязанности там, и так далее. Кто-то еще как-то говорит. Да, ну то есть у каждого разные мотивации, они совершенно справедливы, они совершенно замечательны. В каждом случае действительно есть разные методы. Для разных людей разные методы. Кому-то действительно легче и, ну, нужно, как говорится, практиковать, допустим, с любовником. Ну, имеется в виду, что если они там свободные женщины, да, там, или уж я не знаю, или не свободные. Ну, я не берусь рассматривать эти все вопросы. Кому-то, наоборот, этот путь абсолютно не подходит, а подходит путь только лишь когда вот со своим, что называется, вот мужем, который разделяет все эти взгляды и не разделяет. Ну, там миллион всяких спектров. Но все это, на самом деле, ерунда, как бы вот в плане такого аспекта внешнего, если вы не утвердились во внутреннем. Если есть внешнее, а нет внутреннего, то это внешнее, то вы не удержите и внешнее. И как бы как в результате вы будете страдать. Мне говорят, ну вот там, допустим, а если не вовлекаться? Вот практиковать и не вовлекаться. Практиковать тантра-йогу, но не вовлекаться. Ну, здесь я должен сказать, это практически невозможно. Ну, то есть, как бы относиться к другому человеку. Ну, то есть, вот не пытаться соединить внутреннего мужчину или внутреннюю женщину со внешним мужчиной, внешней женщиной, а пытаться только лишь через внешние идти. И рано...
А?
Да, нет.
Как у него повторение про его страдания читали. Там, где у него наслаждение, это и есть внутренний
сын. Нет, да, это совсем, как говорится, вот это текст, нет, это здесь как бы, я почему настаивал на этом тексте, когда мы его изучали, только лишь по одной причине, что как бы он это все открывал вне системы. Он это все открывал на свой страх и риск. Вот, да, и. Ну, ответ здесь примерно такой, да, то есть вот как бы жена может стать вашим ангелом-хранителем и может вас осчастливить и поднять на Бог знает какие небеса, а может стать стервой, которая вам отравляет жизнь, да, и сживает вас сосвету в буквальном смысле слова. То есть, мы, если помните, да. Нет, я говорю иносказательно, что пробужденная кундалини...
Может,
да, то есть дело в том, что когда она только лишь пробуждается, то она пробужденная кундалини, это как бы в некотором смысле отпечаток нашего сознания. Если мы пробудили кундалини с грязным сознанием, то и проявление этой энергии становится грязным и стервозным. А если мы сами обладаем какими-то неконтролируемыми такими адскими какими-то там привычками, да, то ведь эта наша энергия, она ведь всего лишь в известном смысле отражение нашего сознания. Оно тут же начинает проявлять вот именно эти аспекты, но так как она пробудилась, они во сто крат сильнее, чем в обычной жизни. То есть все негативы, которые у нас иногда просыпаются, чувство ревности, чувство жадности, чувство гнева, чувство вот этой нечистоты внутренней, а как бы реакция на наше сознание грязное и наша энергия грязная, ну в этом смысле слова. Она по тебе, ну так как мы ее не пробудили, она слегка нас и немножко подгоняет. А представьте, мы это все усилили несколько тысяч раз, там миллионов раз, и вот она начинает нас перемалывать. Вот, и вот тогда, конечно же, вот этот вариант и появляется, тот, о котором мы с вами читали. Абсолютно правильно, которая как богиня приходит и спасает вас, и выводит из этого ада. То есть это две большие разницы. Вообще, вот проявление женщины, оно может быть либо как такая богиня, как такой ангел, спаситель, который вас выводит и спасает, либо как, скорее, как проявление смерти, которая просто все разрушает и делает вам еще хуже. То есть, вот, это энергия, энергия, это энергия, энергия. И ту книжку, почему я как бы так настаивал, чтобы мы ее прочитали, чтобы мы познакомились с ней, чтобы... Ну, как бы люди отдавали себе отчет иной раз, что они делают, когда они встают на вот этот вот путь бездумного пробуждения кундалини. Ну, то есть, как бы, ну вот, а почему бы не попробовали, говорит кто-то. Ну, жизнь прекрасна, сделаем ее еще более прекрасной, давайте-ка ее сейчас от того пробудим. И, ну, здесь могут нас ждать неприятные сюрпризы. И, как бы, ну, моя задача и моё, как бы, моя обязанность, что ли, если угодно, если уж я вам вообще рассказываю про эти все методы, то я не должен умалчивать и об отрицательных сторонах этого процесса, потому что это было бы нечестно. Как это? Рассказать о всех таких замечательных положительных сторонах, а не сказать, значит, об отрицательных. Это было бы с моей стороны нечестно. И вот в качестве аргумента я как раз эту книгу и приводил, потому что, ну, там достаточно все в красках. Достаточно все в красках было описано. Но мы вернемся с вами дальше. Нет, чуть-чуть можно постою, там что-то уже не стало сидеть. Так вот. Ведь на самом деле Ананда Лахари, она говорит о кундалине. Она говорит о внутренней женщине. Внутренняя женщина — это в этом смысле кундалини. Она говорит с позиции как бы мужчины. Да? Ну, то есть ты способен там как бы покорить любую женщину. Но как бы вы не должны быть введены в заблуждение, если вы женщина. Вы должны понимать, что это... Конечно же, поэтическое, красивое, слегка эротичное произведение, очень прекрасное, очень. То есть вот с точки зрения, вы должны на него смотреть как с точки зрения чего-то прекрасного, а не механистического и чего-то такого страшного, да, а прекрасного. Но с другой стороны, это действительно практический некий текст, который говорит о том, как же можно пробудить кундалини именно ее вот в этом красивом мирном аспекте, который плавно вас будет поднимать по ступени эволюционного развития. Не так спонтанно, что у вас все проснулось и вам только стало плохо от этого, да? А именно вот таким путем, чтобы было все хорошо и все лучше, и лучше, и лучше, и лучше. Знаете, у нас сейчас в стране плохая жизнь, да? Что можно сделать? Вот сейчас я там телевизор смотрю, что-то они там еще какую-то там сейчас умность задумали, что-то там. Ну вот я по телевизору, правительство что-то очередной какой-то гениальный план разработало, да? Что-то они там хотят отменять, что-то предпринимать, да. Да, но не важно, ну то есть конкретика-то она, да, еще там помимо этого еще что-то они там задумали. И вопрос в том, что вот есть наше сейчас состояние, а есть состояние благополучия. И вот идти к нему можно на самом деле разными путями. Можно идти плавным путем, когда жизнь становится все лучше, лучше, лучше и лучше, и в результате достигаем этой точки. А есть умники, которые говорят, а давайте через вот эти овраги. Вот сейчас будет вообще плохо какое-то время, но зато потом хорошо будет, да? Вот есть любители, которые кидаются, значит, не разбирая дороги. Их кидает то в жар, то в холод, то вообще в пропасть, да, то они кое-как из нее выкарабкиваются и вроде как стало лучше, чем было, да. Но за эту цену заплатили столько, что половина населения у нас уже сейчас просто вымирает. У нас сейчас старики вымирают. Знаете, по какой причине? Не потому что нет лекарств, там, не физически, морально. Они не видят выхода, они видят, что жизнь плохая и ничего, чем хуже, уже не будет. А человек как становится, ну, у него... силы сопротивления организма при этом начинают падать, и он становится жертвой любой маломальской болезни, которая, будь у него хорошее настроение, он бы просто пережил. Вот у нас не знают силы сознания, это вот, кстати, аспект сознания. У нас варвары везде, у нас и в правительстве, и Путин варвар, и все варвары. Им там надо психологов сажать, а не экономистов, а только потом экономистов. Надо не просто делать, а еще как это все воспринимают. У нас из-за этого, ну, просто старики умирают. Посмотрите, вот все поумирали как-то скопом, все артисты, все сейчас начали умирать. Потому что не верят, не видят будущего, а человеку нарисуй плохое будущее, он смотри и умрет. Вот, поэтому развиваться можно по-разному. Можно плавно выходить на все более-более высший уровень и все лучше и лучше и лучше и лучше. А можно, конечно, вот так вот трясти и потерять на этом и здоровье, и чуть не свихнуться, ну а потом опять же достичь той цели. Вот очень многие идут на пролом. И очень многие не доходят из тех, кто идет на пролом, потому что они идут с другими мотивациями, а Вселенная, в общем-то, она на это не очень смотрит. А есть мягкий путь. Не мягкий путь, а путь естественный и прекрасный. Путь чревидии. Открывайте постепенно свою энергию. Берите столько наслаждения, сколько способны переварить. Иначе это наслаждение превратится в свою противоположность, в ваши страдания. Понимаете, да? И пускай оно открывается в том объеме, который нам именно мы можем на текущий момент пропустить через себя. Вот об этом здесь речь, да? И вот в этом разница между разными подходами в йоге, разными моментами. Но возвращаемся мы. Я еще раз зачту. Он тот, кто как Хара созерцает так твое любовное место, Манматха. Ну, опять же, здесь очень-очень много интерпретаций. Значит, на что смотрит мужчина, да? Ну, для этого достаточно вам зайти на любой эротический сайт откровенные, и можете увидеть, на что смотрят мужчины и что привлекает их внимание. И вот обратите внимание, здесь отношение, какое к этому отношение? Не негативное, а позитивное, потому что женщина прекрасна, просто сама по себе прекрасна. И относиться к этому надо именно так, а не считать, что то, на что смотрят мужчины, это является чем-то некрасивым и нехорошим, да, там, и так далее, и тому подобное. Может мгновенно покорить любую женщину, но это пустяк для него, потому что он способен наслаждаться внезапно, взволновывая и двигая себя запредельная женщина, чье тело три мира и чьи груди солнце и луна. Ну, и вот здесь теперь более такой, как бы более конкретики, ну, если угодно, йоговской с точки зрения методов. Солнце и луна. Как бы под этим в том числе подразумевают левый и правый канал в человеческом теле. Значит, чье тело три мира. Опять же, очень много здесь интерпретаций может быть. Три ваших тела. У вас три тела. Грубое физическое, тонкое и причинное. Три мира, три тела. Вы как бы ваше. Ну, вы – это Вселенная, состоит из трех планов, из трех тел. Физические на физическом уровне, значит, тонкое тело и причинное. Так вот, ее проявление во всех ваших трех телах. Не только в физическом, что вы ощущаете что-то физически, но еще и то, что вы ощущаете эмоционально и интеллектуально. Более того, еще то, что ощущается на причинном теле. Самые сильные наслаждения на причинном теле. И вот тут вот один из таких методов подхождения к пробуждению кундалини через секс. Почему? Потому что понятно, вот эти все эротические образы, вот это все проявление, ну, если угодно, неких даже эротических фантазий или некоторых, ну, как бы вот этих вот ощущений, это прямая дорога к кундалини. И если знать, как правильно к этому подойти, то пробудить кундалини достаточно просто, и более того, пробудить ее в достаточно красивом, великолепном этом аспекте Шри. Через эротизм, через проявление сексуальности. Вот именно в этом корне тантра-йоги. Если этого нет, считайте, что это не тантра-йога. Вот если вы где-то слышите какое-то учение, где фигурирует секс и так далее, и тому подобное, но нет этого понимания, то это что-то другое или просто какой-то вид, значит, чего-то другого. Именно поэтому эти практики сексуальные и работают. Именно поэтому занятие сексом может быть превращено в занятие йогой. Именно поэтому, как бы проводя в постели со своим любимым человеком, вы не только получаете наслаждение, а еще и развиваетесь духовно. Но это все выходит отсюда. Это все как бы на этом основано. А вовсе не на каких-то там, не знаю, других каких-то спекуляциях. Потому что проявление сексуальности – это в том числе и проявление Шри. А Шри запредельно, Шри вне кармы. Шри по ту сторону кармы, выше кармы, владыка кармы. То, что управляет кармой. То, что может эту карму как убрать полностью, так еще что-то с ней. Ну, в общем, как владыка, который может сделать все, что угодно. Именно в этом заключается основа быстрых методов тантры. Вот именно на как бы упование, что ли, или на проявление богини Шри в этих всех практиках сексуальных и делает тантру рабочей. Именно поэтому тантра, ну или йога секса, или йога влюбленности, людей поднимает. Понимаете? Но это, если угодно, тот гвоздь, на котором все держится. Если же его нет там, если этого нет, то там ровным счетом ничего не остается. И это просто какая-то глупая система очередная, ну, знаете, которая никуда не ведет. Вот. И это надо понимать. Это надо понимать. Еще сейчас еще раз хочу сказать, много про это, ну, это интересно, я понимаю, но много про это люди говорят, но не понимают, что за этим есть вот этот вот метод. Не метод, это что? Это проявление запредельного. Так, а сколько времени у нас осталось? Как нисколько? Уже все? А вопросы? В следующий раз, давайте. Да. Так. Что? Да ладно, бог с ним, пускай остается. Уже все, нельзя оторвать, да? А нет, у меня он еще отрывается.
А я тут приезжала, я тут приезжала, там я тут не лежал, там нормально, а что-то не так, устали.
Ну да, да. А, нет, ну она мне еще не успела приклеить. Ну ладно. Давайте отберем, чтобы больше не приклеивалось, и все. Так, значит, ну давайте у нас еще 2 минуты, я еще хочу что добавить обязательно, вот сегодня, чтобы мы рассмотрели. Да бог, не, ну здесь уже столько сам же. Вот. Да я думаю, если воды это все намочится, то оно все. Значит, вот что я еще хочу добавить здесь, что вот здесь явный аспект такой мужской, но вы должны помнить, что с точки зрения, ну вот, методики развития йоги, это то же самое применяется и для женщин. Почему? Потому что, как бы, он – это ваше сознание, даже если вы женщина, а она – это ваша энергия, даже если вы женщина. В этом смысле мы все одинаковые, и мужчины, и женщины. Вот в этом смысле устройства человеческого тела. И проявление тех или иных аспектов, как бы, вот если даже вы, вот вы женщина, да, вы женщина, и проявление кундалини, согласно вашей же, вашему же сознанию, когда вы вот одна, сама с собой, да, оно идет по тому же самому принципу. Вот когда же вы с, значит, мужчиной, там, конечно же, спектры, или как бы полюса, как бы расходятся. Вы больше энергия, а он больше сознания. Но когда вы один на один со Вселенной, что называется, сами, там идет, там это все прекрасно работает. То есть это, вот, и кроме того, именно женщине гораздо легче воспринять этот женский аспект энергии, слившись с ним. Почему? Потому что, ну, сама женская природа, она позволяет больше, ну как бы, женщина ближе к кундалини, если угодно, чем мужчина. И поэтому женщине проще ее пробудить и проще ей пользоваться, и, ну, не пользоваться, а в плане, как бы, раскрыть ее, да, самим фактом того, что женщина – это женщина. И как следствие, если женщина все-таки становится, ну, как бы, в духовном плане пробуждает эту энергию и, как бы, ее проявляет, то по, в плане воздействия своего на весь окружающий мир в духовном плане, она многократно сильнее любого мужчины. Вот такой еще тоже маленький аспект, о котором не следует забывать. Вот. Так, замечательно. Ну, давайте тогда на вопросы мы в следующий раз мы обсудим еще этот афоризм еще раз. А прежде чем пойти дальше. А сейчас давайте сядем, закроем глаза, немножко